მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. В Барнауле прошла конференция «Пути развития России в условиях международной напряженности». Политологический форум на Алтае проходит уже 24-й раз. Его проводит фонд Эберта и политико-историк Владимир Рыжков. Если до 2014 года систему власти в России можно было назвать корпоративистской, теперь она сдвинулась в сторону султанизма. Произошел переход от электоральной легитимности режима к вождистской. Идут масштабные изменения в элитах. Модель элиты уже не Политбюро 2.0, а царский двор. Лидер удален от слуг, а не от соратников, как раньше, рассказал профессор, политолог Николай Петров.
Политическая элита уже не субъект, и ее влияние на многие решения, в том числе стратегию развития, уменьшилось, да, то есть если пользоваться терминологией корабля, да, то он стал гораздо более маневренным, поэтому и тяжело строить какие-то виды на будущее. Но сценарии строить можно. И, на мой взгляд, сценария сегодня всего два, и мне кажется, легко проецировать, что будет, если будет реализован тот или иной сценарий к концу следующего срока. Да? Первый сценарий я бы видел в том, что власть попытается еще раз провести условно-авторитарную модернизацию, то есть попробовать усовершенствовать экономические институты, попудрено, закручивая при этом гайки в политической системе. Да? Очень быстро это приходит в противоречие, и тогда власть оказывается перед выбором. Или закрыть все те реформы, которые она сама начинает, или эти реформы будут неизбежно ее толкать к изменению политической системы. Второй путь – это, да, для этого нужно выйти из конфронтации с Западом. И, на мой взгляд, именно сегодня, когда руки у Кремля развязаны, этот сценарий, в принципе, может быть реализован без большого сопротивления со стороны политической элиты, которая не особенно этого, наверное, хотела. Второй сценарий – это если не получается замириться на тех или иных условиях, а мы сегодня видим, какие условия выдвигаются с Западом, то тогда будет реализовываться сценарий такого изоляционистского развития, и тогда, конечно, неизбежно усиление и репрессивной составляющей, но трудно предположить, что такого рода сценарий может оказаться долговременным.
Происходящее в системе власти России Николай Петров объяснил в интервью «Радио Свобода».
Николай, можно ли сказать, что в современной России мы имеем уже окончательно систему такого путинского самодержавия?
Я думаю, что да, что и раньше многие эксперты говорили о таком выборном царизме, а сегодня действительно можно говорить, с одной стороны, о том, что Путин царь, в том смысле, что его зависимость от политической элиты существенно меньше, и у него личная персональная легитимность, а с другой стороны, можно говорить о самодержавии, в том смысле, что власть часто нарушает те законы, которые она сама приняла, и в этом смысле не считает себя ограниченной даже вот той законодательной рамкой, которая не досталась ей по наследству, а которую она сама там год назад принимала.
А что будет с этой системой? Может быть, она сейчас захочет окончательно вот эту рамку, как вы говорите, расширить, да, и институционализировать?
Ну, она-то, безусловно, этого хочет, и это вообще нормально, это закон, когда каждый занимает тот объем, который может занять. Да? Другое дело, что, мне кажется, здесь накапливаются противоречия, связанные как раз с тем, что когда власть снимает для себя всякие ограничения, то она отчасти загоняет себя в тупик, и поэтому я думаю, что главные риски, которые сегодня сегодня есть у политического режима, это риски не внешние, не риски, связанные с активностью оппозиции, а риски внутренние, связанные с тем, что в этих условиях невозможно обеспечить сохранение эффективности, и в какой-то момент, а скорее всего тогда, когда власть из состояния статус-кво перейдет к состоянию движения, эти риски могут оказаться слишком велики для сохранения нынешней конфигурации.
То есть экономическая обстановка должна заставить власть что-то делать. Вопрос, вот что она может делать?
Я думаю, и не только экономическая, но и политическая. Да? То есть есть легитимность, которую сегодня невозможно не кормить новыми победами, а это легитимность вождистская. Не перейти от вождистской легитимности к легитимности электоральной без потерь. А с другой стороны, есть исчерпание ресурсов, и мы видели, как быстро была фактически полностью съедена та подушка, которую копили достаточно давно. И сегодня, если не удастся договориться с Западом о смягчении финансовых санкций и взять деньги на то, чтобы продолжать пребывать в состоянии статус-кво, придется куда-то двигаться. И вот сам факт того, что та система, которая выстроена и кажется относительно стабильной в ситуации, когда никуда двигаться не надо, как только она захочет поднять ногу или руку, выяснится, что она этого сделать не может.
А почему все-таки теперь существует путинский двор, а не путинское политбюро? Вот у вас спор с Евгением Минченко.
Ну, мне кажется, сама идея политбюро, она изначально была не очень точна, потому что политбюро – это институт. Это действительно очень серьезный, четкий институт. И здесь есть два важных фактора. Один – это то, что политбюро – это действительно четко определенные люди, которые представляют крупнейшие корпорации, будь то регионы или сферы деятельности. У нас этого ничего нет. И когда условный по Минченко состав политбюро определяет, как он сам говорит, государь, то какое же это политбюро? Это и есть двор.
А насчет борцов с самодержавием, вот тот же Навальный, о котором здесь шла речь, каковы его шансы изменить эту систему, которая вот находится, как вы доказываете, на распутье?
Ну, мне кажется, что его активность уже меняет эту систему, и в этом смысле нужно говорить не о перспективах, а о том, что реально происходит. Да? И все споры относительно того, что это кому-то выгодно, и кто-то это может поддерживать, и Кремль чему-то не препятствует, они в данном случае не так важны, как сам факт появления публичной политики и публичного политика, который сегодня де-факто является вторым в стране после Путина, в ситуации, когда пространства для публичной политики нет, это уникальная вещь, и я считаю, сегодня очень позитивная.
Ну, и еще один момент о президентских выборах. Вот, опять же, в докладе Минченко сказано было, что 90%, что Путин пойдет, а 10%, что Путин не пойдет. А у вас есть какой-то такой расчет?
Я бы не оценивал проценты, но сказал бы, что мне близка идея Минченко о том, что совсем не факт, что Путин будет кандидатом, и по совсем другим причинам. Мне кажется, что, как я говорил, вождистская легитимность, она не может сосуществовать с обычными выборами. Да? Путину страшны не выборы, на которых он может проиграть. Ему страшны выборы, где он будет с кем-то на равных, пусть и формально бороться. Выборы, где кто-то посмеет критиковать его. Выборы, где он получает 60 или 70, а не 98%. Да? Поэтому я вижу здесь два варианта для него сегодня. Либо выставить другого кандидата и тогда перейти к электоральной легитимности без проблем, о чем говорил Минченко в каком-то из своих сценариев, либо превратить выборы в плебисцит, но для этого надо выставить какую-то очень яркую и сильную программу, а, собственно, вариантов немного. Да? Одна программа, которую мы сегодня видим в каких-то вариантах, это «Взгляните назад и посмотрите, как много лидер сделал для того, чтобы Россия вошла в круг мировых держав». И в этом смысле это немножко уже подпорченное, да, то есть с этим можно было выступать в 2014 и в 2015 году, и тогда бы это все прошло на ура. И второй вариант – это предложить что-то вперед, а здесь мы видим, что все пробуксовывает, да, то есть те сроки, которые сама власть для этого намечала, они уже нарушены, и понятно, что какой-то радужной программы прекрасного будущего сегодня власть, наверное, предложить не может.
Ну и последнее, вы упомянули в своем выступлении Северную Корею. Вот скатывание режима, так сказать, постепенный авторитаризм, потом авторитаризм монархический, самодержавный, а дальше, а северокорейский вариант для России сегодняшний, он реален?
Я думаю, что нет, потому что к этому варианту надо идти долго. Но должен сказать, что еще некоторое время назад мне казалось, что вообще вариант серьезных репрессий, он невозможен, потому что на него никогда не согласится политическая элита. Сегодня мы видим, что элита деморализована, и ее потенциальное сопротивление подавлено, и поэтому вот это скатывание к репрессиям как к единственно замещающему свободную конкуренцию механизму для тоталитарной системы, оно происходит очень стремительно, и я боюсь, что я недооценил возможности власти в этом отношении, но тем не менее, дистанция между нами и Северной Кореей огромная, и мне кажется, у власти нет того времени, которое нужно для того, чтобы выстроить действительно жесткую массовую репрессивную систему, как хотя бы сталинская.
Говорил политолог профессор Николай Петров. В России воссоздалась советская система власти с добавлением Зюганова, Жириновского и Миронова, которые никого не представляют. В стране султанат, где нет элиты, есть придворные и спящие политические институты. Политики нет. Остались только политтехнологи, спросил Владимир Рыжков. Я считаю, что у нас ни султанат, ни двор защищал свою систему, автор концепции Политбюро 2.0, политтехнолог Евгений Минченко.
Я считаю, что у нас никакой не двор. И я думаю, что, там, может быть, к сожалению даже моему, концепция Политбюро 2.0 вполне инструментальна. Просто у нас что произошло? Как в Библии сказано, имущим дастся, у имущих отнимется. У нас происходит, по сути дела, поглощение сферы влияния кандидатов в члены Политбюро членами Политбюро.
Евгений Минченко в интервью «Радио Свобода» отстаивает свою схему.
Евгений, напомните нам вашу концепцию «Политбюро 2». Что это такое, собственно?
Ну, то, что мы называем «Политбюро 2.0», это такая метафора для объяснения системы принятия решений в политическом, экономическом руководстве страны. Это неформальная группа, которая включает в себя как госчиновников, так и представителей бизнеса, руководителей крупных корпораций. Собственно, это те люди, которые являются наиболее влиятельными стейкхолдерами у нас в стране. То есть есть, помимо Путина, у которого особое положение лидера и арбитра, еще 8 руководителей крупных элитных групп, плюс где-то порядка нескольких десятков тех людей, которых мы называем кандидатов в члены Политбюро. То есть это уже влиятельные люди, но которые не являются лидерами больших разветвленных кланов.
Если говорить о том, что произошло за последнее время, как-то принципиально состав этого Политбюро изменился?
Ну, главное, что произошло, стало меньше полноправных членов Политбюро, например. По нашему мнению, в позицию таких свободных агентов перешли Сергей Иванов и Геннадий Тимченко. И происходит перераспределение ресурсов от кандидатов в члены Политбюро в пользу членов Политбюро. То есть наиболее мощные игроки, они усиливают свою долю, а, собственно, игроки более слабые, они, в общем-то, страдают и вынуждены, так сказать, отдавать какой-то кусок пирога более влиятельным, более мощным игрокам.
А есть ли в Политбюро какая-то иерархия? Условно говоря, раньше был генеральный секретарь, там первый секретарь, секретарь по идеологии и так далее.
Не, ну я думаю, что путинское Политбюро выстроено вокруг Путина, и он, несомненно, является наиболее влиятельной фигурой. Если говорить по весам ресурсов, то я думаю, что сегодня наиболее влиятельные фигуры из числа тех, кого мы называем членами Политбюро, это Сергей Чемезов и Юрий Ковальчук. Это люди, которые стали лидерами больших элитных коалиций. То есть Чемезов — это скорее концепция ставки на государственные корпорации как чемпионы развития, как локомотивы развития в стране, а Ковальчуки — это скорее идеологи ставки на инфраструктурные проекты, на какие-то элементы инновационного развития.
Если вот ваши коллеги вас немножечко тут покритиковали, они сказали, что Политбюро было институтом, да? А здесь вроде как не институт, но убери Путина, и Политбюро исчезнет. Что вы им ответите?
Ну, понимаете, эта критика имела бы смысл, если бы мы говорили, вот у нас полный аналог советского Политбюро. Но мы же не случайно назвали это Политбюро 2.0. То есть это, по сути дела, сетевая структура, которая не собирается, не ведет заседания, там, не ведет протоколы, не принимает решения. Это именно как бы неформальная модель согласования интересов.
То есть они виртуальные, они в облаке в каком-то?
Ну, собственно, эта сеть, ну, по сути дела, там, грубо говоря, каждый из членов Политбюро является куратором каких-то секторов и, ну, постепенно начинает расширять свое влияние, как, например, Чемезов, будучи базовой фигурой в военно-промышленном комплексе, в последнее время осуществляет экспансию в другие виды бизнесов, там, например, переработка мусора, фармацевтика и так далее. Вот, но, собственно, так или иначе, вот есть люди, которые имеют свою сферу ответственности, и в рамках этой сферы ответственности они коммуницируют с Путиным, как с лидером этой группы. Но Путин — это не диктатор, это скорее арбитр согласования групп интересов, различных групп влияния.
То есть вы не согласны с концепцией, что на самом деле за последние там 3 года лидерство стало абсолютно вождистским, и Путин — это самодержавный царь, а все остальные — это, ну, челядь, двор и так далее?
Нет, конечно, я не согласен. Тем более мы видим, что на самом деле в путинском окружении ведется достаточно активная дискуссия, и публичная, и не публичная, по поводу путей развития страны, по поводу ставок на те или иные проекты. То есть нет никакого вождизма. И Путин на самом деле, знаете, Путин же на самом деле консерватор. И он понимает, что ресурс любого человека, он ограничен. И именно поэтому для Путина-то базовыми метафорами являются баланс, интересы, договоренности. Ну, Путин дзюдоист, знаете, это не жесткое карате, это мягкое дзюдо, которое позволяет каким-то образом гармонизировать интересы различных групп.
Вы сказали, что хотелось бы видеть Путина на следующем сроке в роли Путина первого срока, то есть Путина-реформатора. Это несколько противоречит тому, что вы сказали, что он консерватор.
Нет, Путин консерватор с точки зрения отношения к человеческой природе. Знаете, есть теория X, теория Y, да, там есть теория, которая исходит из того, что человек изначально хорош, и, в общем-то, надо дать возможность раскрыться всем, так сказать, замечательным качествам человека. А консерватор исходит из того, что человеческая природа греховна, и мы, в общем-то, живем вот в тех реальностях, которые есть, и, в общем-то, нет идеальных людей, и надо жить в реальном мире. То есть вот, ну, Путин, он, конечно же, консерватор именно в этом смысле. Но в то же время мы видим, что Путин готов к экспериментам, в том числе, ну, сегодня он очевидным образом же реализует кадровый эксперимент. Он пытается вот выращивать вот эту вот плеяду молодых людей, которых лично он знает, причем с большей частью из них, интересный момент, он или начал взаимодействовать, или активно взаимодействовал в тот момент, когда он был премьер-министром, а президентом у нас в стране был другой человек. То есть вот интересно, что вот именно эти люди или в качестве, так сказать, его личной охраны, его адъютантов, или в качестве сотрудников правительства, или в качестве людей, которые вели какие-то путинские проекты, типа там ОСИ, Народный фронт и так далее. То есть вот именно те люди, которые тогда или влились в команду Путина, или стали в ней заметны, вот именно сегодня вот эту молодежь он тестирует, в том числе на губернаторских постах.
То есть те, кто выдержал испытания, да? Да. Соблазном другого лидера, да?
Ну, я не думаю, что там был большой соблазн и большой выбор, но тем не менее, да, это те люди, которые были с Путиным в той ситуации, когда, как минимум, формально он не был первым человеком в стране.
А уверены вы, что Владимир Путин пойдет на четвертый срок? Или вот есть какие-то сомнения?
Ну, я бы сейчас оценил эту вероятность 90%. Решение окончательное, видимо, еще не принято, но судя по тому, как Путин сейчас строит свою политическую деятельность, судя по тому, как он себя позиционирует, я думаю, что, конечно же, это базовый вариант.
А сценарии, вот вы тут изложили несколько интересных, ярких сценариев президентской кампании, все-таки вот вероятность, там, не знаю, у вас там несколько было старики и Путин, там Путин и молодежь, что наиболее вероятно, а что наиболее, я бы сказал, эффективно? Да?
Ну, пока сейчас идет скорее по формату инерционного сценария. Молодой политик Владимир Путин побеждает думских старцев, там, Жириновского, Зюганова, Миронова, Явлинского, ну, может быть, вместо Миронова женщина какая-нибудь будет, ну, не принципиально.
Какая скука.
Да, но это как бы скучный сценарий, при котором, я думаю, будет достаточно сложно получить высокую явку. Другой сценарий, креативный, ну, который, собственно, вот мы активно обсуждали недавно там, на заседании Комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью, это Путин и молодежь. Путин и политики, которые выросли, собственно, в эпоху Путина, и которые, ну, собственно, скорее тестируются на будущее. То есть, мне кажется, этот сценарий был бы интересен, и он бы обеспечил, конечно же, и больше внимания избирателей, и, конечно же, он дал бы большую явку, чем при сценарии инерционном.
Огласите, пожалуйста, список конкурентов молодых.
Но я бы скорее говорил о типажах. Вот я у себя на телеграм-канале Политбюро 2.0 сделал такое голосование. По состоянию на вчера, там понятно, все, так сказать, меняется. Типаж номер один по востребованности – это бизнесмен из несырьевого сектора. Типаж номер два – это региональный харизматик, ну, там в голосовании, там по первому пункту это был Сергей Галицкий, в роли региональных харизматиков выступали Евгений Ройзман и Галина Ширшина. Третий по востребованности тип – это либерал-западник, типаж там, типа Дмитрия Гудкова там, или Юлии Навальной, поскольку Алексей Навальный не может баллотироваться по законодательству Российской Федерации. Ну и, собственно, дальше типажи там, нишевого политика, типа там, не знаю, Никиты Исаева, там, Анатолия Баташова, не принципиально. То есть как бы человек без традиционной ориентации, без привязки, так сказать, к уже существующим парламентским партиям. Ну и новое поколение коммунистов, ну, например, там, опять же, кстати, из предварительного там голосования у нас в социальных сетях наиболее интересной и востребованной фигурой выглядит, там, скажем, от коммунистов Захар Прилепин со своим мифом, там, воюет на Донбассе, писатель, молодой, там, от ЛДПР, ну, там, достаточно большой набор молодых депутатов, кстати говоря, самая молодая у нас партия по своему депутатскому составу, там, фигуры типа Диденко, Лугового и так далее. Ну, у Лугового свой специфический миф. Ну, то есть, мне кажется, это вот подобный набор, я говорю не о конкретных фамилиях, а о типажах. Он бы, конечно же, расцветил президентскую кампанию, в том числе стал бы таким мини-соцопросом, а какова доля людей, которые, ну, вот, готовы идти за подобного рода типажами и, соответственно, за их программными положениями.
А должен ли Владимир Путин предложить какой-то понятный образ будущего? Пообещать там что-то такое, что зажжет массу?
Ну, во Вообще хотелось бы. Понимаете, я думаю, что главная проблема сегодня в том, что, с одной стороны, Путин практически безальтернативный следующий президент, но с другой стороны, совершенно непонятно, а зачем, собственно, он идет на, еще на один срок. То есть в чем высокая миссия вот этого следующего президентского срока? То есть понятно было, что такое был первый президентский срок Владимира Путина. Это удержать страну от распада и провести экономические реформы. Второй срок – это борьба с олигархами. Возвращение Путина в 2012 году – это предотвращение, так сказать, переворота, инспирированного Западом. Ну, так это преподносилось. Но, по сути дела, оказалось, что это была очень слабая мотивация. По сути дела, смысл третьего президентского срока Путина был найден только в 2014 году, когда произошел Крым.
Внешняя экспансия.
Да. Воссоединение с исторической территорией России, как это позиционируется в официальной идеологии. Ну и, соответственно, вот, ну, хорошо, Россия вернула себе роль великой державы, Россия вернула Крым, заставила с собой считаться, правда, попала под санкции. И, соответственно, вопрос, а сейчас какая задача для нашего героя? И вот сегодня пока это позиционирование не очевидно. Вот, на мой взгляд, оптимальным вариантом было бы все-таки какая-то повестка экономических реформ.
Ну и последний вопрос. А какая политика приходит с улицы? Да? Политика, условно говоря, митингов Навального, борьбы с коррупцией, новая повестка. То есть та альтернатива, которая, в общем, не вполне, скажем так, управляется со Старой площадью.
Знаете, по сути дела, во всем мире сейчас идет вот эта вот глобальная антиэстеблишментная волна, которая вылилась в голосование за Брекзит в Великобритании, за Трампа в Соединенных Штатах Америки. И, собственно, эта волна докатилась и до нас, что еще раз подтверждает тот факт, что Россия – это часть глобального мира, как бы мы ни пытались себя позиционировать как отдельную цивилизацию. И вот эта антиэстеблишментная волна у нас вылилась, вот эти вот протестные митинги, аналогии мировые тоже существуют. Это тот же самый Occupy Wall Street в Соединенных Штатах Америки, левацкие движения в странах Европы, антиглобалистские там движения по всему миру. Вот. То есть, собственно, это докатилось до нас. Другое дело, что у нас протестующие глобалисты. Но это логично, поскольку они протестуют против власти. Власть у нас антиглобалистская, то у нас антиэстеблишмент получился глобалистским.
Идем назад.
Да. Но я думаю, что это на сегодня не является большой проблемой для власти, если она, опять же, использует опыт Запада, технологии, в общем-то, известные. Это распыление этого спектра, перехват риторики, ну, что, собственно, сейчас нам красиво показала французская элита, проведя эксперимент с Макроном, ну, собственно, опять же, повторив опыт команды Ельцина 99-го года, когда они нашли неизвестного Владимира Путина и, собственно, атрибутировали ему все ожидания протестной части общества.
То есть, а если Навального будут душить, как бывает в России?
Ну, я думаю, что если речь идет о популизме современном, то худшая стратегия против популиста – это лобовая конфронтация. Ну а технологии, еще раз говорю, они, в общем-то, обкатаны сегодня нашими коллегами за рубежом. Выборы президента Франции, выборы президента Австрии. Собственно, на самом деле понятно, что делать с подобного рода движениями. И, в общем-то, технологии известны, и при тех ресурсах, которые есть у власти, при их использовании, я думаю, год-два и не будет никакого политика по фамилии Навальный у нас в стране, если грамотно будет себя вести власть.
У микрофона Михаил Соколов. В программе «Лицом к событию» моим собеседником был глава фирмы «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. В 2017 году мы видим прежде всего моральный протест. Нежелание молодежи жить в состоянии унижения. Молодые люди, выходя на улицы, требуют публичной, а не закулисной политики, отметила в интервью «Радио Свобода» историк и социолог Татьяна Ворожейкина.
Татьяна Евгеньевна, тут от одного нашего коллеги прозвучало такое мнение – что если власть будет действовать правильно, то через год-полтора никакого политика Навального и его движения существовать не будет. Что вы скажете?
Не держите. То обстоятельство, что власть действует глупо, оно очевидно, и она работает на Навального. Но я бы с этим утверждением не согласилась. Я думаю, что накопленное недовольство морального, социального порядка, недовольство мракобесием, недовольство у молодежи, отсутствием социальных лифтов, о чем они напрямую говорят, это будет накапливаться, и Навальный или не Навальный это не разрешится. То есть рассосать этот феномен власть не сможет. Может быть, это... И я не верю в то, что вот это движение может инкорпорировать. Можно инкорпорировать в какие-то властные структуры, тем более при такой власти. А другое дело, что мне лично хотелось бы, чтобы это, нам, с моей точки зрения, очень плодотворное и очень обнадеживающее движение. А я впервые вижу элементы того, о чем я лично, о необходимости чего я лично уже говорю лет 10, о необходимости объединения социального протеста и протеста демократического. Вот это начало происходить, и мне кажется, Навальный совсем не тот политик, который может это возглавить. Но дальше стоит вопрос, а кто? Хуже, что нету даже, нету, бог с ним, что нету людей, политиков, но нет и структур, которые могли бы направить этот протест и поддержать его. Поэтому вот мой ответ вот такой. Я думаю, что Навальный останется лидером этого протеста. Людям больше ничего не останется. У него фантастическая способность созывать людей. И люди, которым не нравится коррупция, не нравится воровство власти, и просто она надоела, будут выходить по его призыву.
А как вы относитесь к такому варианту, который здесь дважды аж звучал, что будет представлен новый Путин четвертого срока, но в первом варианте Путин-реформатор, ну, возможно, с программой Кудри?
Вы знаете, я, во-первых, не верю в возможность реализации этого варианта. По целому ряду причин, вот вариант, условно говоря, Кудрина или вариант Путина первого срока, вариант того, что, на мой взгляд, неверно называется авторитарной модернизацией, то есть сохранение авторитарной политической системы, отсутствие выборов как регулятора политического этой системы, при том, что будут проводиться либеральные экономические реформы, на мой взгляд, в нашей стране это иллюзия. Это была иллюзия и на первом путинском сроке, потому что нельзя одновременно, как бы сказать, институционализировать либеральную экономику и устранять тех, кто не нравится, я имею в виду Ходорковского, теми методами, которые это делалось. Более того, именно это еще началось до Путина, это складывается в 90-е годы, система, основанная на единстве власти и собственности. Если в 90-е годы мы имели ситуацию, в которой собственность порождала власть, то с назначением Путина преемником все вернулось на круги своя, и власть стала порождать собственность. Иначе говоря, почему я не верю? На мой взгляд, вот эта схема так называемой авторитарной модернизации, то есть авторитарный политический режим, который осуществляет реформы, столь любимое нами Чили, он в российских условиях с самого начала был несостоятельным, потому что у нас никогда не было разделения власти и собственности ни при царской России, ни при советской власти. И своего, так сказать, апогея это достигло в постсоветское время. Сначала в 90-е, а в особенности теперь. Иначе говоря, я думаю, что важнейшим препятствием на пути реализации либеральных реформ по Кудрину, и мне кажется, что Кудрин это сам понимает, во всяком случае, я думаю, что он должен это понимать, является отсутствие гарантии собственности. очевидное отсутствие гарантии собственности, иначе говоря, отсутствие независимой судебной системы. Но ведь ровно на этом построен весь режим, что нельзя, что можно отжать собственность, и если это сильный человек, то оспорить это нигде нельзя. Можно посадить человека, если он не уступчив. Примеры я не буду приводить, они у всех на слуху. Иначе говоря, коррупция – это не некое извращение. Это системообразующая конструкция нынешней системы власти и отсутствие независимого суда. Я уже не говорю про отсутствие сколько-нибудь, не то что независимого парламента, а хоть сколько-нибудь как бы, ну, сохраняющего эту иллюзию. Все это важнейшие составляющие этой системы. В этой системе ждать, что будут осуществляться внутренние или внешние инвестиции, что будут осуществляться инновации, то есть будут осуществляться долгосрочные капиталовложения, это чистая иллюзия. Вот, поэтому я не верю ни в Путин 2.0 или Путин 4.0. Вот, а Путин воспроизвел и, конечно, берет оторопь, что четвертый срок будет означать уже сколько? 24 года у власти. Это он воспроизвел худшие черты вот этого типа единства власти и собственности и, что еще, как сказать, препятствует осуществлению плана Кудрина, называют по-другому, это отсутствие государства в России. Мы все время говорим, что государство вмешивается в экономику, государство контролирует экономику, но ведь это не государство в общепринятом смысле слова. Государством называется система публичных институтов, не зависящих от частных интересов лиц, которые их возглавляют. У нас же это лишь средство для достижения личных целей. Поэтому вот в условиях отсутствия государства, на мой взгляд, никакая либерализация невозможна.
Таково мнение историка и социолога Татьяны Ворожейкиной. Выяснилось, что Россия может и под санкциями жить в состоянии застоя с темпами роста ВВП с 2009 года в среднем ниже 1% в год. Впереди длительный период рецессии, отставания России от мировой экономики, указывал в своем выступлении профессор Европейского университета экономист Дмитрий Травин. Что нас ждет? Дмитрий Травин рассказал в интервью «Радио Свобода».
Дмитрий, нам политологи рассказали о том, что в России теперь султанат и, возможно, не Политбюро 2, а такой царский двор. Вот в условиях такой политической системы какую экономическую политику можно ожидать?
Ну, в условиях такой экономической системы можно вполне ожидать султанской экономической политики. То есть у нас нет механизмов для того, чтобы что-то радикально изменилось. При том, что экономика находится в состоянии стагнации, но тем не менее, при всем недовольстве граждан экономической ситуацией, ничего не будет меняться, поскольку султана и его визии это вполне устраивает. Я полагаю, что в принципе возможно три экономических стратегии в нынешней ситуации. Беда в том, что ни одна из них не выведет нашу страну из этого стагнационного положения. Эти три стратегии я называю по именам людей, которые олицетворяют эти стратегии. Вариант Медведева, вариант Глазьева и вариант Кудрина. Вариант Медведева – это вот то, что мы сейчас видим. Он премьер-министр, он его, собственно, и реализует.
И ничего не делает.
Ничего не происходит. Они много чего делают. Вариант импортозамещения по Медведеву – это вариант постоянной бюрократической суеты. Выстраиваются ограничения на пути импортных товаров. То, что удается поймать, уничтожается в массовом количестве. Проводятся всякие мероприятия – импортозамещение туда, импортозамещение сюда, площадки, на которых обсуждается этот вопрос. Но по экономическим показателям мы видим, что за три года, прошедших с момента провозглашения этой политики, наша экономика только-только из рецессии вышла в стагнацию. И нет никаких оснований считать, что мы перейдем к настоящему высокому экономическому росту. Причин много, но в основном причины связаны с тем, что для импортозамещения нужны инвестиции, а инвестиционный климат у нас очень плохой. Стратегия Кудрина как раз означает создание хорошего инвестиционного климата. И чисто экономически, в отличие от стратегии Медведева, стратегия Кудрина, конечно, может быть позитивно оценена.
Что хочет сделать?
Кудрин хочет создать хороший инвестиционный климат, Для этого надо перестать кошмарить бизнес. Эта фраза принадлежит Медведеву, но он ничего для этого не сделал. Для того, чтобы был хороший инвестиционный климат, надо сделать так, чтобы российский капитал не уходил в большом количестве за границу, а иностранный капитал шел не только в Китай или в Эстонию, а еще и к нам. Фактически ничего этого не происходит. К нам идет спекулятивный капитал, который сегодня идет сюда, завтра туда. А российский капитал продолжает, хотя не в таком большом количестве, как два года назад, уходить за границу. И масса моих знакомых бизнесменов уже живет в той или иной европейской или американской стране. Вот Кудрин хочет эту ситуацию изменить. И, в принципе, та стратегия, которая готовится Кудрином в рамках ЦСР, действительно делается очень грамотно. Все, что экономисты говорят, надо сделать, там делается. Если бы эта стратегия могла быть у нас реализована по политическим мотивам, то, я думаю, экономика сдвинулась бы с мертвой точки и начала бы развиваться. Но уже дней 10 там, или 15 назад, когда Путин принимал у Кудрина текст его программы, Путин сказал совершенно точно, четко, раньше этого не говорилось, что главной для нас является программа правительства, а мнение экспертов мы, конечно, будем учитывать, но так, чтобы вот программа Кудрина смогла стать основной, об этом речь сейчас уже не идет.
Мне кажется, он еще и про программу Титова упомянул, что надо бы как-то это все посовмещать.
Да, это мне напоминает совмещение ужа и ежа. Так сказать, колючая проволока получается в этой ситуации. Я очень хорошо помню, как человек уже, к сожалению, не сильно молодой, осень 90-го года, когда попытались совместить программу Явлинского с программой Абалкина. Ничего из этого не вышло, и дело кончилось путчем, потому что страна должна была хоть куда-то двинуться. Вот, я боюсь, что программа Кудрина реализовываться не будет, а если она не будет реализовываться по-настоящему, то мы не сможем решить те ключевые проблемы, которые мешают улучшению инвестиционного климата. Проблема первая – то, что наша страна после марта 2014 года стала горячей точкой на экономической карте мира. Мы под санкциями, и бизнес знает, что в эту страну лучше не вкладывать деньги, даже если Путин говорит красивые слова. Есть очень много мест, куда можно вложить деньги, и эти страны ничего такого не делают, чтобы завтра оказаться под санкциями. Там может быть большая коррупция, как в Китае, но все равно это страны более понятные, предсказуемые, и лучше вкладывать деньги туда, считают инвесторы. Да, там есть суд, конечно, да. Даже если по понятиям решают, уже это какой-то способ решения, а с Россией здесь все гораздо сложнее. И да, вот вторая проблема незащищенной собственности в России. Для решения этой проблемы практически ничего не делается, и, думаю, не будет делаться, даже если программу Кудрина примут к сведению.
Мы уже до квартир дошли.
Да, да, в общем, в Москве вот уже и с квартирами проблема, так что собственность не защищена. Остается вариант Глазьева, третий вариант. Я думаю, что этот вариант ни к чему хорошему в конкретной российской ситуации не приведет.
Это денег напечатать.
Да, вариант Глазьева предполагает денежную эмиссию. Ну или точнее, можно сказать так, государство должно с точки зрения Глазьева расходовать деньги на поддержку бизнеса, давать деньги экономике. Но поскольку в бюджете денег лишних сейчас нет, ладно бы мы говорили об этом 10-15 лет назад, когда нефть была дорогая и в бюджете было много денег. Сейчас этого нет, поэтому просто так деньги из бюджета не возьмешь. Значит, остается, в общем, только напечатать. Если печатать деньги в небольшом количестве, как иногда стыдливо говорят сторонники этой концепции, то это, собственно, ничего радикально и не изменит. В небольшом количестве Центральный банк и сейчас деньги печатает. Не надо думать, что он их не печатает. Это нормальный банковский процесс. А если напечатать в большом количестве, так, чтобы по-настоящему удовлетворить запрос российского бизнеса на деньги, а бизнес все время деньги просит, то, я думаю, реакция будет совсем не такой, как ожидают некоторые сторонники этой концепции. Деньги будут быстро переводить в валюту, выводить в спекуляции, выводить из страны, потому что квалифицированные люди понимают, денежная эмиссия в большом количестве – это путь к инфляции, к обесцениванию рубля. То есть, если ты сегодня получил от государства рубль, то надо успеть, пока он не обесценился, поменять его на доллар или евро. А в этой ситуации, если умные люди будут быстро менять, это, наоборот, ускорит девальвацию. Когда все бегут от нестабильной валюты, это ускоряет ее падение. Ну, конечно, можно в этой ситуации применять систему валютных ограничений. Как я понимаю, Глазьев об этом задумывается. То есть запрещать все возможные валютные операции, вывоз капитала из страны и так далее. Но там у нас возникнет масса новых проблем. Есть большой международный опыт стран, стагнирующих в ситуации различных валютных ограничений. Эта ситуация, я думаю, может привести только к росту коррупции, потому что у нас появится масса новых чиновников, которые будут решать, кому обменять валюту, кому нет, если менять, то по какому курсу и тому подобные вещи. Так что вывод, к сожалению, очень грустный. Хотелось бы порадовать, но не могу. Все три варианта нереализуемы по разным причинам. Вариант Медведева из-за общей некомпетентности подхода. Вариант Кудрина, хотя он очень хороший в экономическом плане, из-за неготовности политической нашей системы к реализации этого варианта. А вариант Глазьева из-за того, что печатать деньги в большом количестве можно в ситуации той страны, которая эти деньги способна поглотить, а не вытолкнуть в виде валюты куда-то за границу. Так что нас ждет стагнация. Стагнация, боюсь, на долгий срок, скорее всего, не на годы, может быть, на десятилетия. Стагнация – это либо топтание на месте, либо экономический рост очень небольшой, ну там 1-1,5%, то есть рост, который меньше, чем среднемировой экономический рост. То есть в любом случае мы будем не догонять другие страны мира, а еще больше отставать от них.
А политический эффект все-таки от такой, ну скажем, политики, когда будут приниматься тактические решения, стратегически принципиально меняться не будет. Ну вот мы видим, там молодежь выходит, кто-то недоволен. Вот эти вот экономические проблемы, и, ну, плюс я бы добавил отсутствие социальных лифтов, они будут будоражить публику, как вы считаете?
Будоражить, конечно, будут. Люди будут чувствовать, что они живут не лучше. Более того, даже в состоянии стагнации, я думаю, вот тот редкий случай, когда я, будучи либералом, должен применить фразу традиционных левых. Богатые будут становиться богаче, а бедные беднее. В условиях стагнации при сильных группах давления на государство не может так быть, чтобы мы находились все в равной мере в стагнации. Те, у кого есть средства давить на государство и получать деньги, будут все равно жить лучше. А те, у кого нет таких способов давления, ну, по видимости, сфера культуры, образования, пенсионеры, уже сейчас видно, кто страдает. А вот они будут становиться беднее, и, конечно, это будет их подстегивать к различного рода протестам. Более того, мне кажется, что наличие серьезной экономической программы, такой как программа Кудрина, если она будет обнародована, а не просто передана Путину в виде какого-то скрытого документа, наличие такой программы может очень способствовать развитию гражданской активности, потому что сегодня, когда я беседую с людьми, я часто слышу не просто фразу «если не Путин, то кто?», а и фразу, похожую на нее, вы, либералы, не предлагаете никакой альтернативы путинскому курсу. Нет другой альтернативы, говорят мне. Вот должна быть программа, написанная серьезными людьми, во главе с серьезным авторитетным экономистом. И такого рода программа появляется. И наличие такой программы, конечно, может стимулировать протестную активность, причем активность цивилизованную. Не в смысле кого-то по физиономии стукнуть, а в смысле потребовать от власти, чтобы та программа, которая есть, по крайней мере, реализовывалась. Так что вот это все очень полезные и здравые моменты. Но я думаю, в целом все-таки у нынешнего политического режима существует очень серьезное основание устойчивости. Такие режимы иногда рушатся быстро, но пока я не вижу тех факторов, которые могли бы сработать вот в данный момент на разрушение режима. И скорее я жду некоего условного аналога брежневской эпохи. Повторяю, условного, мне можно возразить массу моментов, что сегодня не все похоже на брежневскую эпоху, но тем не менее по основным параметрам ситуация похожа. При Брежневе и двух его преемниках мы 20 лет находились в состоянии стагнации. В Воронеже не было масла, и не было масла. Там в Ярославле оно по талонам, и через 20 лет по талонам. И на кухнях все говорили о том, что так жить нельзя, но жили, поскольку не было условий для реального массового протеста. Вполне возможно, что в такой ситуации мы будем жить и в ближайшие годы или десятилетия.
У микрофона в программе «Лицом к событию» Михаил Соколов. Моим собеседником был экономист Дмитрий Травин. Подвести итоги политологической дискуссии на конференции «Алтай-2017» я попросил организатора этого мероприятия Владимира Рыжкова.
Мы получили довольно ясную картину будущего, по крайней мере, на ближайшие несколько лет. Если говорить о России, то консенсус на конференции в том, что мы попали в эпоху застоя. То есть ожидать от президентских выборов, что даже если поменяется правительство при том же президенте, что будет проводиться принципиально другая политика, политика реформ, не приходится. К сожалению, конфигурация групп интересов, групп влияния в России сложилась такая, что она будет продолжать поддерживать статус-кво. В этом смысле никаких ожиданий серьезных изменений от президентских выборов и после — это не очень хорошая новость, потому что это означает, что Россия будет и дальше отставать от глобальных центров роста. Однако вторая сессия, где мы говорили о гражданском обществе и о гражданской активности, вселила в нас определенный оптимизм. Мы увидели, что в крупных городах России возникает все больше активистских движений, все больше людей начинают отстаивать свои права гражданских, социальных, экологических и политических. И это означает, что подспудно в обществе развитие продолжается, и оно носит позитивный характер. Если же говорить о тенденциях мира, то мы говорили о том, что Китай имеет серьезные проблемы, и Китай не будет в ближайшие годы стремиться к какой-то агрессии, экспансии, и в этом смысле ничего России не угрожает. Европа, как мы выяснили, несмотря на определенные трудности, не только устоит и устояла, Европа будет консолидироваться и идти вперед. Соединенные Штаты проходят сейчас испытания Трампом, и мы говорили о том, что сейчас решается вопрос, опрокинет ли Дональд Трамп американскую традицию институты, или же институты окажутся сильнее. Поэтому в целом, заглядывая в будущее, мы можем сказать, для России на ближайшие несколько лет, к сожалению, застой и отказ от серьезных реформ. При этом в обществе идут очень позитивные процессы самоорганизации, активизации, особенно это касается крупных городов. Что касается глобальной ситуации, угроз для России нет, но главная угроза заключается в том, что Россия в застое будет все больше и больше отставать от лидеров глобального роста.
Можно ли, как советуют некоторые политтехнологи, продать обществу, озабоченному проблемами России, Владимира Путина номер 4, как Путина нового свежего первого срока с программой Алексея Кудрина?
Мы подробно обсуждали перспективы программы Алексея Кудрина, подробно обсуждали перспективы его стратегии. Участники конференции сошлись на том, что да, эти реформы обоснованы, которые предлагает Кудрин, да, эти реформы надо делать, но той критической массы для того, чтобы власть пошла на эти реформы, чтобы она приняла эти аргументы, приняла эти реформы как необходимость, эта критическая масса еще не сложилась. То есть, скорее всего, видимо, Владимир Путин все-таки будет не президентом реформ, а президентом сохранения статус-кво, что отчасти подтверждается его последней недавней прямой линией, где он сказал, что кризис в целом преодолен, экономика выходит в стадию роста. Таким образом, Владимир Путин, по всей видимости, считает, что построенная им модель жизнеспособна, работоспособна, что она вошла в рост, а если она нормальная и вошла в рост, то менять ее не надо. Поэтому, если говорить о стратегии Кудрина, она построена на том, что реформы делать необходимо уже сегодня, потому что Россия отстает уже сегодня. Но Путин считает, по всей видимости, иначе. И, исходя из этого, какие-то отдельные элементы программы Кудрина, видимо, будут взяты, но как комплексная программа системных реформ она работать не будет.
И последнее. Фактор Навального. Приручить Навального можно, или это движение с Навальным или без не остановить?
Мы подробно обсуждали на конференции вот этот феномен молодежного протеста, феномен 26 марта, феномен 12 июня. И общее мнение было такое, что это не столько движение Навального, сколько протест растущих масс населения против затяжного экономического кризиса, против коррупции, против отчуждения власти от народа. И если вот эта система, которая живет сама по себе, а народ живет сам по себе, и при отсутствии экономического роста будет сохраняться, то вот это условно то, что мы называем движение Навального, будет разрастаться и в еще большей степени будет раскалывать общество на сторонников и противников власти. И единственный способ преодолеть это пойти на серьезные реформы, в том числе политические реформы, допустить оппозицию до выборов, дать возможность людям активным участвовать в принятии решений. Другого способа нет.
Итоги конференции «Пути развития России в условиях международной напряженности» подвел политик и историк Владимир Рыжков. Вы слушали программу «Лицом к событию». Автор и ведущий Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
ეხო კავკაზა.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфали Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Мауцгеблоба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.